Мы с вами привыкли говорить о том, что наша христианская жизнь похожа на лодку в море. Но я думаю, что если это церковь, то это уже не лодка. Хочется, чтобы наша церковь была такой огромный корабль, такой океанский лайнер, которому волны не страшны. Вы знаете, где-то больше 10 лет назад я плыл на самом большом корабле в мире. Самый большой, он где-то берет около 3000 пассажиров. Больше 500 машин в нем. Две палубы берет. И там чего только в нем нету. И вы знаете, на море был шторм. Волны поднимались, бросали в окна. И на этом огромный лайнер я стоял и брился во время шторма. В то время, когда остальные корабли бросали якоря, и они не плыли. То есть, когда мы говорим сегодня о церкви, мы говорим, что это не маленькая надувная лодка, в которую мы говорим, приходите, люди, будете безопасны. Мы говорим о том, что это что-то то, что должно привлечь людей. Но на этом огромном корабле, огромном лайнере должны быть якоря. Иначе это судно, которое вышло в море без якоря, оно может иметь все. Но пассажиры подвергаются очень страшному событию. Я не знаю, что может произойти. Чуть, и все. Это огромный корабль. Знаете, что сегодня церковь, которую мы построили, она похожа на корабль, я не говорю о поместной церкви, но некоторые люди не хотят в нее садиться. Люди не хотят садиться в этот корабль. Мы даже бесплатные билеты им предлагаем. Мы даже им говорим, придите, у вас все хорошо будет. У вас все безопасно, мы вам можем и подняться. Если ты не выйдешь, мы тебя вынесем сюда. Мы все почти бесплатно предлагаем, чтобы они сели на этот корабль. Они не садятся. Вы знаете почему? Потому что они все еще не чувствуют, что там есть безопасность. Давайте откроем Священное Писание. Деяния 27 глава. С 27 стиха. В 14-ю ночь, как мы носимы были в Адриатическом море около полуночи, корабельщики стали догадываться, что приближается к какой-то земле. И вымеры в глубину нашли 20 сажен. На небольшом расстоянии вымерев опять нашли 15 сажен. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спустили на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якорь с носа, Павел сказал сотнику и воинам, если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись. Аминь. Есть выражение в Библии. И это действительно удивительная история. Апостол Павел потребовал суда у кесаря. Перед всеми защищался, пойду еще к кесарю. Если есть возможность засвидетельствовать в Риме, пойду в Рим. Не зная, что меня там ждет, но если есть такая возможность попросить суда у кесаря, самому главному, беззаконнику, засвидетельствовать о том, что есть живой Бог. Вы представляете, кесарь — это титул римского императора. Говорит, я пойду и засвидетельствую ему о своей вере. Я уже прошел много, у меня было 4 путешествия, теперь я хочу засвидетельствовать кесарю. Вот это жизнь человека, мы говорим, ну мы похожи на апостола Павла. О, братья и сестры, если мы были похожи на него, у нас бы горело внутри. Нам бы хотелось, чтобы наша вера распространилась. Чтобы и дальние все, кого не призовет Господь, они действительно познакомились с тем, что я имею. Что для меня стало преимуществом. Помните, Павел говорил, что вот теперь для меня во Христе Иисусе, вот то, что раньше было преимуществом, все. Теперь все говорил и все он Господь. Во всех сферах. И поэтому появилась возможность засвидетельствовать. И он попросил суда у кесаря, и они отправились. Вы знаете, что эта глава говорит о том, что иногда бывает обманчивое, на первый взгляд, ну, наши мысли. Потому что, когда мы что-то хотим делать, мы думаем, что, ну, во всем у нас будет порядок. Но на пути возникли проблемы. Вы думаете, что хотел дьявол, чтобы Павел попал в Рим? Этот всесветный возмутитель, который перевернул все с ног на голову, который начал проповедовать, что Иисус Христос истинный Мессия, и подтверждать свое служение чудесами и знамениями. И на пути проблемы. Они подумали, что вот этот нормальный ветер подул, все, мы теперь отправимся. Но не тут-то было. Дорогие христиане, не тут-то было. Приходит время, когда вроде бы спокойствие обманчивое. Вокруг тебя вроде бы все тихо. Вроде бы никто тебя не трогает. Вот это вот спокойствие, иногда оно нам как знак. Ну все, мы можем делать, Бог со мною, меня все поддерживают. Но как только они отплыли, поднялся сильный ветер, поднялась буря, противный ветер, называемый Эвроклидон. И вот корабль, который вот буквально короткое время назад, чуть-чуть назад, он спокойно был, его бросало как щепку. Вам знакомо это в вашей христианской жизни? Вплоть до кораблекрушения. Чуть-чуть и будет кораблекрушение в вере. И этот Эвроклидон дует так, что ты не знаешь, куда, с какой стороны. Вот, кажется, со всех сторон. У меня однажды было откровение, я еще не был на служении. Говорит, тебя в лицо бьют, и говорит, тебе больно, ты плачешь. Что ж ты будешь делать, когда будут бить спину, а будут бить много? Что ж ты тогда делать будешь? Тут и в лицо тут Эвроклидон, и в спину, и в бок. Не знаешь, с какой стороны. То есть вот этот корабль бросало 14 дней. Я не знаю, сколько тебя бросает в жизни. Сколько лет? Сколько месяцев? Но все еще ты ощущаешь этот противный ветер. Я тебе хочу сказать, что это скорее не свидетельство того, что Бог против тебя. Это свидетельство того, что ты смог что-то сделать для Бога, и кому-то не нравится. Что ты хочешь, чтобы слава церкви, чтобы слава Евангелия, чтобы сила креста Христова, она распространилась по земле. И когда Павел получил откровение от Бога, корабельщики начали мерить, и они бросили 4 якоря. Потому что дальше так нельзя. Вы знаете, всю жизнь нас не может носить и бросать. Приходит время, когда мы должны застолбить какие-то вещи, уцепиться за что-то и держаться. Иначе вот этот постоянный водоворот, постоянное кручение, вот бросание вот этого корабля, оно его расшатает. И корабельщики бросили 4 якоря. Братья и сестры, когда мы говорим о церкви, когда мы говорим о духовных якорях, мы сейчас не говорим о том куске, огромном куске железа. В зависимости от корабля, большому кораблю большое плавание, но и железо большое. Вы знаете, что всю жизнь... Он при необходимости, потом я буду говорить о назначении якоря, при необходимости этот якорь бросает, а так это возит с собой огромный кусок железа, и он просто занимает место и груз. Но без него нельзя. Иногда мы говорим, ну зачем мне это? Оно может быть в исключительном случае. Якорь нужен в исключительном случае, но если без него пропадешь. Вот это дополнительная нагрузка мнища. Итак, назначение якоря для чего? Ну, может, вы не плавали, ну представляете. Ну, для чего он нужен? Ну, вроде бы грамотные. Первое назначение якоря, удержать корабль. И потом закрепить его на месте. Хай себе бросает. Вот вы знаете церковь, Господа Иисуса церковь, она видит приближающиеся ветра. Мы имеем ум Христов. Нас ведет Дух Святой на земле. И мы знаем, когда приближается шторм, мы чувствуем. Еще ничего не произошло, а в сердце тревога, буря будет. И Дух Святой предупреждает. Если мы в нормальном отношении с Богом, Дух Святой нас предупреждает. Через нас, через откровение. Я еще ни разу не попадал в Эвроклидон перед тем, как Бог меня не предупредил. Аллилуйя! Ни разу такого не было. Перед тем, я, правда, не всегда был внимательный к тому, что Бог говорил, но не было ни одного случая, чтобы Бог не предупредил, буря будет. Утверждайся. Если мы хотим, чтобы церковь в современном мире, когда тьма сгустилась, когда дьявол, понимая, что мало ему осталось, он хочет с собой забрать чем больше. И он не против забрать тебя и меня. Ты знаешь, это будет для него лакомый кусочек в аду. То, что он там возьмет этих грешников, прокопченных, прокуренных, пропитых, то не деликатес для него. Я здесь серьезно скажу. Но если я попадусь ему или ты попадешься, это для него деликатес будет. Весь ад будет тоже. Это, знаете, что-то такое. Изюминка какая-то будет. Поэтому он не против. Если возможно совратить и избранных Божьих. Может быть, я чуть с юмором говорю, но это правда. И поэтому мы хотим выстоять. Мы хотим, чтобы утвердилась наша вера, наши позиции, чтобы мы успели закончить духовное строительство собственного дома раньше, чем мы умрем. Мы совершаем свое спасение. И мы должны закончить строительство. Мы созидаем дом духовный внутри себя и церкви. И мы должны закончить это строительство раньше, чем мы умрем. Иначе вопрос спасения. Когда мы говорим о церкви, которая должна быть победоносной, когда мы говорим о церкви, которая должна донести Евангелие людям, у нее должно быть якоря. Она должна держаться за что-то. На чем-то она должна стоять. Что-то ее должно удержать в любом шторме. В любой трудной ситуации. Что-то тебя должно удержать. Если этого не будет. Я вам скажу, дорогие мои. Вы скажете, вера. Вера, мы песню такую поем, да? Проводит шторм сквозь корабль. Шторм проводит. То есть вера помогает двигаться кораблю. Корабль что-то держать должно. Давайте откроем Слово Божие. Опять Деяния апостолов. Вторая глава. Сорок второй стих. И они постоянно пребывали в учении апостола, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Аминь. Итак, я хочу говорить о четырех духовных якорях. О том, что есть больше, я хочу поставить основных четыре, которые в течение 2000 лет удержали церковь. Потому что я вам скажу, что вера без якоря — это реактивное топливо, которое разгоняет корабль, но в нужную минуту нема тормозов, нема за что зацепиться. Вы знаете, что масса людей потерпели кораблекрушение в вере. Потому что там, где нужно было двигаться, они двигались, и там, где нужно было стоять, они все равно улетели. Там, где нужно было вот в это время бросить якорь. Когда-то Давид сказал, когда разрушены основания, что праведник сделает? Ну и куда ты попрешь, когда все вокруг разрушено? И куда ты попрешь против твоего мужа, когда он вооружен против тебя? А я верою попру. И верою потом синяки получаю. Гримаки верою получаю. А может быть, в тот момент нужно было бросить якорь и дождаться, когда перекрутить, когда этот бурный, противный ветер Еврокледон стихнет. Поймите, он же не может всегда. Есть же период, время. А мы, наверное, наоборот, не понимаем, идем в эпицентр вот этого Еврокледона, и потом говорим, что-то получилось. А потому что в тот момент нужно было бросить якорь. Потому что либо выбросит тебя на берег, либо о камни разобьешься. И получается, что вот там, вроде бы мы имели веру нашу, но мы разбивались, потому что никто не скажет, у меня не было веры. Но мы разбивались. И пока снова корабль поремонтируем, а пока его опять на воду спустим, то опять Еврокледон закрутился. И вы знаете, получается удивительная вещь. Мы больше ремонтируемся, восстанавливаемся, чем плывем. Вы понимаете, о чем я говорю? Но мы не можем остановить плавание только на определенный момент. Поставить на якоре и потом двигаться. В нужную минуту бросить якорь. Но он должен быть всегда. Запомни, в жизни церкви, в твоей и моей личной жизни должен быть якорь. И хорошо, если их четыре. Потому что тогда тебя будет все равно крутить, голова закружится. Если ты бросишь один, тебя пойдет крутить по кругу. Первый якорь. Учение апостолов. Вы смотрите, 3000 сразу они получили новообращенных в церковь. Вы понимаете, что такое, если сейчас 100 человек в нашей церкви покаялось? Зараза. С одной стороны, вы скажете «Слава Богу», а с другой стороны, это 3000 новорожденных младенцев. Вы представьте, мама, которая имеет в чреве ребенка, она ждет, а тут приходит на УЗИ и говорят «4 в тебе!» А если 5 скажут сразу? Вот представьте на мгновение ваше состояние. Тут один, и думаешь, о Господи, ну уже и возраст, если некоторые еще, ну ладно, ну иди сюда. А если, вот представьте, кто бы начал кричать там, аллилуйя. Чего, сестры? Это ж благословение. И знаете, какой вопрос у нас возникает? Что мы делать будем? Дома есть четверо? И еще четверо. С одной стороны, слава Богу. С другой стороны, у нас с вами есть 300. Добавилось еще 100. А что ж на тот... Представьте мгновение, что мы в это время делать будем? Что мы этим людям предложим? У них появилась вера. Они сели на нас корабль. А что дальше? Это непростая вещь. Апостолы оказались в непростой ситуации. Потом через пару дней еще 5000. Представь, в следующий раз забеременела, узнаешь еще трое. Представь на своей собственной жизни. Такая вот голова. Это церковь, которая только-только в страшнейшей оппозиции, со всех сторон Еврокледон дует.
Люди в страшной ярости против них. А у них вот так одно за одно рождается и рождается и рождается. Этих людей нужно было сохранить. В какой-то период нужно было вот этот корабль поставить на якорь. И они пребывали в учении. Дорогие мои, если мы приведем людей в церковь, если их родим для Бога, то мы накормить должны этих людей. Кто-то скажет аминь? Накормить должны людей. И не лишь бы чем. И не так, как жены мужей кормят, а там, и знаешь, где стоит, невеликий господин сам возьми. Детей так не накормите. К деткам так не подойдешь. Этот взрослый, то ему будет неприятно. А дитю нужно разжимать. Если не было, я помню детство. Мама оставит с детьми, сестры. И ты им жуешь хлеб. Нема ничего, мама говорит, хлеба пожуешь и в рот положишь. И сидишь вот этот хлеб, жуешь ему, в рот положишь. Я говорю, мама, а что ему так не можно? Просто так. Я дам ему тот кусок. Мне надоело жевать. Она замок все закрыет, потому что втечешь от детей. А жевать надо было и в рот ложить. Вот когда мы говорим сегодня о церкви, и мы хотим, чтобы люди пришли в церковь, и мы говорим, ну ешь, вот я тебе тут даю на тебе картоплю. Прошлогодняя? Там у меня в холодильнику неделю стояла, на, я тебе подогрею, ешь. А не буду я пальцем подпихнуть тебе туда. Так не получится, народ Божий. Неужели мы этой вещи не поняли? Что это дети, это младенцы. Младенца нужно накормить, чтобы вырос. Взрослого нужно накормить, чтобы работоспособным был. Если мы не накормим младенца, расти не будет. Если мы не накормим взрослых членов церкви, они не будут способны. У них силы не будет. Вы знаете, люди, которые пищу не принимают, какие они ходят? А еле ноги тяны. Они похожи, это иногда в церквах наших, а еле ноги тяны, идя в собрание. Да поднимите ногу, да не могу поднять. Не поднимается, силы у меня нету. И мы говорим, люди виноваты. Послушайте, мы накормить людей должны. Это уже его право, есть или не есть. Но я ему должен приготовить пищу. В церкви должен быть сильный якорь учения Господа Иисуса Христа. Не домыслы, не мои правила и законы учения Иисуса и апостолов. Оно должно быть в церкви. И вы знаете, что это не традиции обряды. Это учение оправдания по вере. Это учение о благодати. Это учение о том, что Дух Святой не утратил силу с веком апостолов. Это должно быть в церкви. Вы знаете, до такой степени, что диаконы должны были освободить апостолов от всех других обязанностей, они должны были стоять в учении. Я сегодня поражаюсь, но у нас много разных проблем, но учение осталось на последнем, самом великом пренебрежении тот, который духовную пищу раздает. Ты тысячу раз спасибо скажешь тому, кто с Америки тебе посылку пришлет, макароны некие, ролтон, все что-нибудь, и ты ему благодарен, и письма пишешь туда, а в церкви поел хорошо, и спасибо забыл сказать. Неоценено. Дали $10. О, спасибо, великий человек, пришел в собрание, поел, утвердил духовного человека, ни Господу, ни тому, кто кормил тебя. Нету цены сегодня слову. И поэтому, когда вчера мы пришли на женскую конференцию, вы знаете, мне стыдно стало, больно сестры стало за нас. А оказывается, не надо это. Я не хочу учения. И якоря нету. И бросает эту семейную лодку. И бросает, нету якоря. Мы не можем уйти от этого. Вы знаете, что в церквах происходит? Когда проповедник мелко копает, а никому он не нужен. Дремлют сидят. Когда глубоко копнул, еретиком считать начинают. Но мы хотим углубиться. Братья и сестры, мы хотим зацепиться Божьим Словом и держаться. Есть единственное, что может удержать церковь, это учение Иисуса Христа. Это удержит нас в любое время, потому что Господь знал, что говорил в первом веке, и знает, что это же нам пригодится и в 21 веке. И мы не можем от этого уйти, дорогие мои. Мы можем иметь другие какие-то программы в церкви. Мы можем петь, мы можем прославлять. Сегодня решать за вопрос, а с танцами или без танцев. Но это второстепенные вопросы. Вопрос стоит в том, насколько мы углубились в Божье Слово. Не заменишь ни танцами, ничем. Я одному человеку сказал, говорю, что ты скачешь? Он говорит, ну думаю, что людям неинтересно в собрании. Ну мы начали уже. А я говорю, а дальше что? Через год им надо есть это. Что дальше ты для них придумаешь? Я в Америке видел, как у нас собрание пастор на овечке въехал. Она другая на мотоцикле. А что еще следующее? Если есть якость Слова Божия. Поверьте, что проблема наша даже порой не в том, что этого якоря нет, а что мы в него не верим. Потому что проповедники вроде бы правильные вещи проповедуют, но сами не верят в то, что говорят. И сами не живут так, как говорят. Поэтому я хочу, дорогие мои, чтобы наша Ивановская поместная церковь взяла один из якорей, и ты лично для своей духовной и семейной жизни взял этот якорь Слово Божие. Оно выдержит испытание любыми средствами, в том числе и огнем. Аллилуйя! Оно выдержит, и ты из печи огненной выйдешь. Седах, Месах, Антинаго, вышли с огненной печи, потому что это выдержали испытание огнем. А дальше... Я просто не могу представить, что будет дальше. И мне хочется, чтобы мы с вами копали. Просто копали этот якорь до дна и уцепились. Помните, Христос сказал, отплыви на глубину для Петра. Пусти там. Зацепись и держись. Это было надо тебе в 20 лет. Я помню свою молодость. Это мне надо было в 20 лет. Это мне надо было в 25 лет. Это нам надо в 40. И мне надо будет это в 50, когда будет. То же слово. Может быть, какие-то грани еще будут открыты. Мне один человек сказал, говорит, раньше ты об этой сфере не так говорил. Я говорю, а что изменилось? Ну вот это сказал. Я говорю, оно противоречит Библии. Другая грань открылась. Многогранность открылась. Глубина открылась. Но суть остается. Дорогой мой, что значит для тебя Библия сегодня? Что значит для тебя учение Иисуса Христа? На конференции не поеду. На видеошколу не пойду. В институт не пойду. На разборы не пойду. А куда ж ты пойдешь? За что уцепишься, когда нужно? Мы восторгаемся победами Иисуса Христа. И Он говорил, написано, написано, написано. И это была Его победа. Когда тебе что-то предлагают, что-то говорят, написано. Когда сегодня объявляла о сетевом маркетинге, когда уже пастора и епископы на Украине начали заниматься вот этим бизнесом, теневым бизнесом, государство идет против этого. И даже ни у кого внутри не возникло у христиан, а когда занимается этим, и никто не почувствовал внутри, написано, слата хлеб, приобретенный неправдою, но бес свой выйдет. Не придет. Вдруг не пришло это. Второе. Второй якорь. Можно было бы о первом говорить все служение. Потому что я чувствую, как Дух Божий тревожит мое сердце. Если мы не будем стоять на Слове, мы будем стоять на традициях. Если мы не пойдем в Слово благодати, мы пойдем в букву закона. А буква будет убивать. Дух будет животворить, буква будет убивать. И когда смотришь сегодня, что же происходит с нами, все ушло, и краска с лица Христианина ушла и говорит, но приди до Бога, иди на мой корабль. Кому нужен этот корабль? Скажи, кому нужен океанский лайнер? Возьмешь ты билет на такой корабль, если ты знаешь, что там нету якоря? Скажи, ты возьмешь билет на такой корабль? Может быть, ты возьмешь билет на самолет, у которого тормозов нету? Ты не возьмешь билет. Пусть он будет самый дешевый. Вот почему даже бесплатно мы их предлагаем. Давай. И он не хочет. Второе общение. Наверное, дорогие мои, пока мы не потеряем вот какое-то свойство наше, человеческое, пока мы не потеряем, мы не оценим. Но это слишком поздно. Я слышал свидетельство десятков людей, которые были в тюрьме. И говорят, это была мечта. Прийти и прийти в общение. Прийти в церковь. Коммунисты не пускали нас. Запрещали. Я помню, в одно служение пришел, еще немного людей собралось, приехали, и каждому, кто пришел, по 50 рублей штрафа. Я получал тогда 112 рублей. 50 рублей отдал. Говорит, приедем на следующее собрание. Я иду в следующее собрание. И у меня уже нету тех 50 рублей. А я иду в служение. Заберут, заберут. Что есть, хай забирают. Я иду в служение. И все мои братья и сестры идут в служение, понимая, что могут заплатить штраф. Я не знаю, если бы тебе сказали, что если пойдешь в собрание, в молитвенный дом, получишь пол зарплаты сразу штрафа. Подумай на мгновение. Вот что бы ты сделал? Или сказали, закроем твой бизнес. С работы уволим. Я знаю, о чем говорю. Или сказали, еще раз увидим, с работы уволим. Уволили. Общение. Общение в церкви и общение по домах. Общение святых. Вы знаете, сегодня действительно возникает этот вопрос, почему людям не хочется в общение? Может быть, потому что там не кормят? Может. То, дорогие мои, и дома ж не наисыся. Может быть, согласен. Но один волком не проживешь. Апостольская церковь, она имела общение. И основная причина, почему люди не имеют общения. 1 Иоанна, там написано 1.9. 1.7, простите. Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Вот когда кровь над нами имеет силу, скажите, о каком же мы якоре говорим? Великом якоре, который просто я, ну, не могу оценить его до конца. Если мы общение имеем, мы имеем прощение грехов и жебий со священными. А если общения не имеем, значит, не имеем освобождения, потому что взаимоотношения нарушены. Какое это благословение, когда мы приходим в собрание, братья и сестры, и когда мы видим лицо друг друга. Вас это вдохновляет? Я прихожу и глазами ищу, а вот этого сегодня нету, а может быть что-то у него случилось, вот этого нету сегодня, а вот этот есть, слава Богу, в больнице был, он уже в собрании, аллилуйя, и внутри торжествует общение, это мои братья и сестры. Я пришел на фавор, я пришел туда, где меня поймут, где меня не осудят. А если наоборот? Я не знаю, дорогие мои. А если наоборот,
то никому не нужен такой корабль. Если человек вырвался оттуда, где его обвиняли и осуждали, и он пришел туда, где делает то же самое, только уже в святых рясах, я вам скажу, мы ведь к свободе призваны. Бог хочет, чтобы мы в общении чувствовали свободно друг друга. Чтобы не было, ой, я вот это скажу, и все неправильно поймут, не раздуют целую историю из этого. Христиане сегодня стали бояться говорить друг с другом. Святой Дух мой плачет сегодня. Люди стали бояться говорить друг с другом, потеряли общение. Они не знают, с какого боку это вылезет потом тебе. А мы хотим, давайте, люди, на наш корабль. Скажите, а куда он без якоров несется? Вот куда мы понесемся без общения? Мы разобьемся. А собственную самоправедность? А рифы какие-то, я не знаю. Вы знаете, что общение, оно предусматривает расположение сердца. Я скажу, что хорошее общение, настоящее общение – это искусство. Это не просто так. Вы знаете, люди, которые сохранили годами, десятилетиями общение – это искусство. Если муж с женою сохранили десятки лет общения – это великая работа, это искусство. Если церковь сохранила общение, это великое искусство. И это Богу принадлежит. Бог делает нас такими. Если нет этого якоря, милый мой, если у тебя нет общения в церкви, и у тебя нет друзей, у тебя якоря нету. Любое малейшее испытание, не надо евроклином, и ты разбился, никому не нужен, никто не любит. Разбился сразу все. Этот якорь нужен, чтобы в те минуты, когда дьявол тебе шепчет, дует твои уши, говорит, не нужен, тебе, в тебе не нуждается, в церкви без себя обойдутся, в семье без себя обойдутся. В это время на память приходит, есть тот, кто любит меня, есть тот, кто стоит в пролобе за меня, есть тот, кому я нужен, не только на небе, но и на земле. Мы людей кормим небом, на небе ты нужен. Правда, братья и сестры, на небе мы нужны Богу. Но если на земле ты чувствуешь, что ты не нужен, то тогда ты неполноценный. Тогда нет якоря. Я не знаю, способен ли ты сейчас повернуться к тому, кто рядом с тобою, и сказать спасибо тебе за то, что ты есть. За то, что мы вместе. За то, что Бог нас соединил общением святых. Я не заставляю вас это делать. Я просто хочу, чтобы вы подумали об этом. Вот сможешь, вот так открыто. Специально вы сегодня так не садились, зная, что я скажу это. Но подумайте на мгновение. А если к кому-то прийти? А если к каждому подойти в собрание? О, я счастлив, что ты есть у меня. Ну, потому что это правда. Я ж брат твой. Или ты сестра моя. Я счастлив, что ты есть у меня. Общение святых. О, это такой сильный якорь. Знаете, он удержит от многих бурь. Любого служителя, любого лидера, регента, любого, кто есть диаконов, если есть общение, правильное общение. Третье. Преломление хлеба. Вот что мы делаем сегодня. Апостолы делали это постоянно. Они делали это постоянно. У них постоянно перед глазами был предначертан Иисус, и Павел говорит, как бы распятый у вас. Когда он говорил одной из церквей, говорит, вы так живете, как будто Христос вот пред глазами вашими распят. Вы знаете, вот эта вещь, которую мы действительно приходим в собрание, ставим чаши. У апостолов это был сильнейший якорь. Потому что мы свидетельствуем, сегодня Николай читал, что порознь мы члены, а вместе мы тело, мы организм. Мы любому дадим отпор. Но вы знаете, что церковь, она живет по принципу, живет такому сегодня. Может, это в Беларуси вообще в целом такой принцип. Бей своих, чтоб чужие боялись. Я не знаю, откуда такой принцип пришел. Вот, чтобы объединиться да чужому дать, чтоб свои боялись. Нет, мы добьем своих, чтоб чужие не приходили. И вот и чужие не идут, потому что видят, боятся, знают, что будет. Преломление хлеба. Павел говорит, чаша благословения, которую благословляем. Мы поднимаем благословение. Мы каждый день приходим к источнику благословения. Прямо или образно. Потому что я в духе верю, что эта чаша постоянно над церковью. Как ты сегодня придешь к этой святыне, будет зависеть, какой у тебя якорь. Если ты пришел, рассуждая над собою, вникая в себя и в учение, понимая, что если неправильно сделаешь, то який там якорь будешь? Немощный, больной и без пары умрешь. Тут уже речь не о якоре. И вот носит эту лодку, бросает ее, вместо того, чтобы бросить якорь. Я не знаю, как для вас, братья и сестры. Всякий раз, когда я подхожу сюда, у меня аж ноги немеют. С одной стороны, от благодати и помазания, с другой стороны, от трепета, что же делать? А вдруг, Господи, еще что-то ты во мне нашел? Я бы уже не заметил вот этого, а ты нашел во мне, прости меня. Не то, что я там, о, вижу что-то. Апостольская церковь имела этот якорь. И она стояла. Это не было идоложертвенное. Некоторые, правда, из язычников думали, что это похоже на то, что они идолам посвящали. Ты знаешь, ты думаешь, что придешь в собрание и в заповеди поучаствуешь, лег встанет. Вопрос не в этом. Если ты так это расцениваешь, а может легче станет. Так не будет. Четвертое. Молитва. Я скажу тебе, дорогой мой, если у тебя есть время молиться, у Бога есть время выслушать тебя. Если взять нашу молитву, всю, которую мы совершаем в день, и объединить ее во времени, то это получится что-то то, которое даже, наверное, самого себя не удовлетворяет. Вы знаете, что мы теряем силу в жизни? В обычной, даже когда мы выходим с собрания, мы теряем обычные духовные силы. Потому что нам светить надо. Естественно, батарея потихонечку. Ты пришел на работу и ты светишь. Ты успел там подзарядиться, не успел, но светить надо. И ты теряешь силу. Когда Иисус сказал слова, понимаем ли мы сегодня, кто прикоснулся ко мне? Господи, вот много людей. Он говорит, нет, сила от меня изошла. Я почувствовал, как сила ушла.
Вы знаете, что когда попроповедуешь, а потом за десятки людей помолишься, то приходишь выжатый, сила ушла. Нету силы. Да, физическая в первую очередь. Но потом самому тебе духовно нужно подзаражаться. Мы как источник наполняемся и отдаем. И молитва восполняет все недостатки наши. Восполняет недостаток силы, недостаток радости, недостаток вот той энергии духовной, помазания. Побыл какое-то время в молитве и снова. О, живой Господь, великий Бог, святой Бог! И изнутри потекло. Апостольская церковь молилась. Дорогие мои, молитва предусматривает разговор. Предусматривает то, что ты говоришь и ты слушаешь. Когда-то одному человеку, я вам рассказывал этот случай, был вопрос от Бога. Вспомни, когда ты молился. Он говорит: Господи, сегодня утром молился, и перед едой тоже молился. Бог говорит: нет. Вспомни, когда ты молился. Скорее, наверное, мы осудим себя за то, что мы перед едой не помолились, и после еды не помолились тоже. Скорее осудим себя за это. А Бог говорит: вспомни вообще, когда ты молился. Я говорит, долго копался в себе, так и не вспомнил. И тогда Бог говорит: помнишь, несколько лет назад тебе ребенок попал под машину? И ты взял это дитя бездыханным, пошел в свою комнату, поднял его на руках и молился до тех пор, пока оно в твоих руках не зашевелилось и не начало кричать. Вот тогда ты молился. Я, братья и сестры, не хочу сказать, что Бог не слышит тех молитв каждый день. Но если уже говорить откровенно, открыто, а ведь большинство из нас так и не знает секрет и силу молитв. Жены не видят, как по молитве мужья смиряются, десятки, 20-30 лет молятся, а времени-то нету. А если бы мы молились вот так: не отпущу, Господи, пока не благословишь. Давид сказал: не дам сна очам и веждам дремания, доколе, Господи, не найдут движения, сердцем не будет наполнено тобою. Проповедник не встанет с колен до тех пор, пока не почувствует, что слово промолено, что оно помазано силой Божьей. И он выходит в воины Иисуса Христа. У него это слово не только тут, у него это слово в сердце. Четыре якоря бросили, а теперь спокойно. Но слушай, если ты будешь бежать с такого корабля, говорит, погибнет, и никто не останется. Не нравится людям, когда уделяется много времени учению, когда мы хотим, чтобы было общение, когда мы учим, когда мы говорим о преломлении хлеба, и когда мы говорим о молитвах. Апостол Павел Тимофею сказал в первом послании во второй главе, первый стих: итак, прежде всего прошу совершать молитвы. Молитва стоит прежде всего. Сегодня к нам в этом служении ближе всего один из якорей. Это преломление хлеба. Это тот глоток вина, который укажет на жертву Голгофы. Я хочу, чтобы ты сегодня бросил этот якорь, чтобы ты утвердился, зацепился за это. И не говорил, а участвовать, не участвовать, буду, не буду, достойный, недостойный. Если у тебя будет правильное общение с Богом, то ты поймешь, что ты никогда сам недостойный, твое достоинство в нем. Никогда у тебя не будет, о, это сгрубил достойный, а вот так сделал недостойный. Почувствовал вину, попросил у Бога прощения, никогда не достигнешь уровня того достоинства. Я, Господи, достойный. Еще могу, Павел говорит, в укрепляющем меня Иисусе Христе. Если ты, может быть, разбит, растревожен сегодня, внутри проблемы какие-то, это не значит, что Бог не хочет, чтобы ты участвовал. Прими верою прощение и зацепись этот якорь. Господи, буду участвовать. Я буду держаться за это. Это жизнь моя, это сила. И вот такое участие действительно и силу возвращает, и благодать умножает, и благословение приходит и в духовную жизнь, и в физическую жизнь. Я хочу, чтобы мы сейчас помолились, братья и сестры. Давайте поднимемся.